Читаем из книги пророка Даниила, 8 глава, с 1 и 2 стих, 15 по 27 стих, и Евангелие Матфея, 24 глава, с 6 по 15 стихи включительно. Итак, книга Даниила, 8 глава. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. И сказал: Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя не его силою, и он будет производить удивительное опустошение и успевать, и действовать, и губить сильных, сильных и народ святых. И при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и о утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Евангелие Матфея, 24 глава, 6 стиха по 15. «Также услышите о воинах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг другу будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет. Аминь. Братья и сестры, жизнь христианина – это не только познание истин, чтение Священного Писания, но это практическая христианская жизнь, которая должна именно через призму веры преломляться в нашей с вами повседневной христианской жизни. Мы возвращаемся к размышлениям из книги Даниила, или продолжаем размышления. Мы уже размышляли о семи главах этой замечательной пророческой книги. Мы говорили с вами, что Даниил, он называется пророком, или его книга, можно сказать, это книга Откровения Ветхого Завета. Даниил оказался в вавилонском плену, будучи отроком и будучи воспитанным в иудейских традициях. Он с детства, вот читая эту книгу, можно понять, проникся Господом и старался быть Ему угодным. Бог наделил Даниила мудростью к управлению. Бог наделил его мудростью к толкованиям снов и видений. И вот мы читаем из первой главы этой книги такие слова. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского вином, который пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны. То есть Господь наделил вот этого отрока в лице вот этой первой главы и будущего мужа Божия, пророка. И Даниил является пророком в изгнании на период вавилонского плена Израиля в течение 70 лет. Бог даровал пророку Даниилу пророчества, которые включали в себя времена истории рода человеческого вплоть до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Книга Даниила открывает нам, что Бог управляет миром, движет историей рода человеческого, чтобы в конечном итоге восторжествовала истина Божия. И мы об этом читаем во второй главе этой замечательной книги, когда Даниил получает познание в откровении сна Навуходоносора. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним». Братья и сестры, мы читаем с вами вот эти строки или слышим эти строки. Что они производят в нашем с вами сердце? Мы сегодня живем во время науки или познания огромного количества направлений научных. Но читая эти строки, мы обнаружим с вами, что именно наука – она раскрывает некоторые свойства создания Вселенной, человека и многого другое. Но если Бог не откроет, то знание, оно только может быть надмевать человека. Именно всякий человек, который призван Богом к познанию, он это познание, применяя в своей практической жизни, во внутреннем человеке переживает то, что он открывает. Если посмотреть историю развития человеческой науки, то мы видим, что именно в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20-го, вообще в самом 20 веке были такие научные откровения, можно сказать, которые перевернули мышление рода человеческого, которые ускорили развитие в его вот в том виде, который мы сегодня с вами имеем или ощущаем, или видим в окружающем мире. Есть такое выражение бытует, что компьютер, который мы сегодня купили в магазине, пока мы донесли его до дома, он уже устарел в своей программе. То есть настолько процесс ускорения развития вот, научного познания или откровения вот, в том, что уже было создано Богом. И восьмая глава из книги Даниила раскрывает нам период истории с 539 года до 163 года до нашей эры, то есть до Рождества Христова, когда греческая культура в лице известного такого полководца, императора Александра Македонского, начала завоевывать Европу, Малую Азию, Ближний Восток. И мы, когда с вами учились в общеобразовательной школе, мы изучали историю развития человечества. Я помню, мы проходили вот известную эту личность историческую, полководца, который умер достаточно очень молодым, в 33 года и неожиданно. И он умер именно в Вавилоне. Это остается сегодня большим вопросом, но Бог определяет пределы и времена, как мы уже прочитали из второй главы. Поэтому вот в эти годы, с 539 до 163 года до нашей эры, греческая культура распространяется через войны, через завоевания. И император Александр Македонский был греком. И вот что интересно, что восьмая глава заканчивается пророческим периодом Антиоха Епифана, правителя Сирии, со 175 года по 163 год до Рождества Христова. Он был известен как один из самых жестоких тиранов в истории. Он запретил иудеям соблюдать субботу, практиковать обрезание, приносить жертвоприношения. Этот период известен восстанием в Израиле под предводительством Иуды Маковея. Через него Бог освобождает Иерусалим, и в 165 году до Рождества Христова храм был очищен, жертвоприношение было восстановлено, поклонения вновь возобновились в Иерусалимском храме. В честь этого события до сих пор в Израиле отмечают праздник Ханука. И об этом можно читать и в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Он упоминает этот праздник. И сегодня мы знаем, что в современном Израиле этот праздник отмечается как праздник обновления. Знание этих фактов об Антиохе помогает нам лучше понять текст пророчеств книги Даниила, исходя именно из 8 главы. Когда Антиох прекратил ежедневное жертвоприношение в храме, изменил их на языческие поклонения, этот период в Священном Писании называется «мерзостью запустения». И 13 стих этой главы говорит нам, что «И услышал я от одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве, и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы». То есть речь идет о мерзости запустения. Вот эта фраза «мерзость запустения», она присутствует в 9 главе 27 стих книги Даниила, в 11 главе 31 стих и в 12 главе 11 стих книги Даниила. А Иисус упоминает о ней в Матфея, 24 глава, 15 стих, и 13 глава, 14 стих Евангелия от Марка. То есть мы видим вот эту не параллель, а как можно так сказать, то, что было, давайте скажем, в Священном Писании у Экклесиаста есть, что уже есть, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Есть такой текст в книге Экклесиаста. И вот Иисус упоминает об этой мерзости запустения в Евангелии от Матфея. Эта мерзость запустения имеет параллель с той мерзостью, которая осуществилась через Антиоха Епифана. Содеянное Антиохом предвещало будущее деяние Антихриста, который поместит в храме свое изображение, и повелит всему миру поклоняться Ему. Мы об этом можем подробно прочитать во второй послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 3 по 4 стих, и книга Откровения, 13 глава. Текст Даниила 8.13 и 11.31 из книги Даниила и остальные есть тексты, которые указывают непосредственно, имеют упоминание именно об Антихристе, который символизировал или олицетворял собою Антиох. И тогда, когда два ангела говорят между собою о том, что Даниилу нужно открыть вот это видение, то Даниил узнает пророческую хронологию будущего истории рода человеческого. Именно после того, когда Вавилон падет как империя, когда период Мидо-Персов тоже закончится, и когда именно Александр Македонский придет во главе вот этой греческой империи. То есть он будет распространять, как мы говорили, греческую культуру. Бог открыл Даниилу и другие пророческие истины, и последующую историю рода человеческого, связанную с днями гнева. И вот период великой скорби, он тоже называется днем гнева. Ветхозаветные пророки называли этот период бедственным временем для Иакова, днем Господним, временем, когда Божий гнев должен излиться на грешный мир. Еще об этом раньше, чем Даниилу, Бог открыл Исаии во 2 главе 11-12 стихи, в 13 главе 6-9 стих. Пророк Иеремии сказано об этом в 30 главе 7 стих. А у пророка Иля говорится об этом во 2 главе 1 стих. И то, что Даниил узнает, о чем мы уже с вами прочитали, 23-27 стихи 8 главы, касается именно последнего времени, когда Антихрист выступит против Бога и выступит против Божьего народа. И мы с вами живем в преддверии появления Антихриста на мировой арене, и он появится на фоне глобального мирового кризиса. Удивительно одна такая деталь, если, может быть, вы слышали предвыборные речи претендентов на пост президента нашей страны, когда была последняя президентская кампания. Один из именно претендовавших сказал такую фразу, что нам нужен такой мировой начальник, который наведет порядок среди 7 миллиардов живущих на Земле. Не знаем мы, насколько он понимал то, о чем он говорил, но он сказал подлинно то, что должно произойти в ближайшее время. Да, мы не знаем с вами ни дня, ни часа, но читая Священное Писание, мы видим, как это время приближается. Поэтому давайте немного остановим наш взор на стихах с 23 по 27, я еще раз хочу прочитать их. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя не его силою, и он будет производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых, и при уме его и коварство будет иметь успех, и в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и о утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами, и изумлен был видением сим, и не понимал его». Три раза в этой главе упоминается определенный промежуток времени. Вот 17 стих заканчивается: «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». А 19 говорит: «И сказал, вот я открываю тебе, что будет последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». А вот этот стих 26 как раз указывает нам на отдаленное время перед вторым пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Эти стихи имеют тесную параллель, как мы уже сказали, со второй главой второго послания Фессалоникийцам и книгой Откровения, 13 глава. И то, что было открыто Даниилу, касается именно последнего времени, когда Антихрист выступит против Бога и Божьего народа. Здесь сказано 23 стих: «Царь наглый». Это Антихрист. И мы можем увидеть, что характеристики, исполняемые роли первого в лице Антиоха Епифана и второго, они очень похожи. Антиох сам назвал себя Епифаном, что означает «знаменитый», «явленный». Он считал себя откровением богов свыше, богоявлением. То есть Епифания означает «богоявление». То есть до такой степени он возвысил себя. И второе послание Фессалоникийцам тоже нам говорит, что именно Антихрист представит себя Богом, будет явлен именно и будет к себе требовать вот этих почестей как Богу. Нам сегодня трудно представить себе эту картину. Тот период времени настолько был языческим, то можно было бы понять, но как в наш век, просвещенный век науки, вот такого продвижения умственного развития, вдруг встанет эта личность и будет себя так представлять? В истории было уже что-то, нечто подобное, и в течение 70 лет советского периода, и там посмотреть на период Второй мировой войны в лице лидера Германии Гитлера, или нашего царя в лице Сталина, некоторые сопоставляют и других царей. Но суть в том, что именно главная суть в том, что этот человек будет царем наглым. Он будет удивлять своей характеристикой и своим представлением на мировой арене. Давайте перечислим некоторые вот такие параллели между Антиохом Епифаном и будущим царем в лице Антихриста. Антиох Епифан начал скромно. И читая Священное Писание, мы найдем с вами, что и Антихрист начнет скромно, он придет лестью, он предложит идею изменения мира. И мы читаем в первом послании, 5 главе, когда там Павел открывает по местной церкви о том, что именно когда будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет пагуба. Это говорит о том, что это будет что-то особое, такая личность появится, которая именно, как мы уже говорили, на фоне мирового кризиса представит выход из этого кризиса. И вот мы, рассуждая дальше, говорим, как Антиох говорил высокомерно и хулил Бога, тоже будет делать и Антихрист. Как Антиох преследовал иудейский народ, тоже будет делать и Антихрист. Как Антиох называл себя Богом, так же будет и Антихрист называть себя Богом и заставлять поклоняться себе как Богу. Как Антиох навязывал свою собственную религию, так и Антихрист будет делать то же самое. Как Антиоху сопротивлялся святой благочестивый остаток в лице иудеев, то же самое сопротивление будет Антихристу, когда неразумные девы будут видеть себя оставленными на великую скорбь, и они будут отказываться принимать начертания на чело свое или на руку свою. И мы знаем из книги Откровения, кто будет не принимать, тот будет обезглавлен. Как Антиох подчинялся сатане, тоже будет делать и Антихрист в лице вот той личности, которая будет представлена, и об этом очень подробно описывает нам книга Откровения, 13 глава. Как Антиох в конечном итоге потерпел поражение, тоже произойдет и с Антихристом. И Павел пишет во втором послании, 2 глава Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Есть много и других параллелей, которые мы обнаружим, когда будем изучать соответствующие места Священного Писания, связанные именно с духом последнего времени. Да, мы говорим, что Антихрист выступит против Иисуса Христа, попытается занять его место, но Иисус победит его и вернет его и лжепророка в озеро Огненное. И об этом мы читаем в книге Откровения, 19 глава, последние стихи. Здесь сказано так: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Какое начало и какой ужасный конец всего того обольщения, которое грядет на вселенную. После получения этого видения мы читаем 27 стих: «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». То есть мы видим с вами, что настолько вот это видение отразилось на его состояние физиологическое и эмоционально, что он не способен был понять это видение. То есть настолько оно было таким ярким и задающим много вопросов, что он не мог так просто воспринимать, он даже заболел. В этом есть результат вот этого проникновения, желания понять истину Божию. Да, царь наглый, он же и большой рок, согласуется именно с пророчествами будущего Израиля. И мы уже сказали с вами, что был такой период. И он знал, Даниил, о небольшом роге, который появится в последние времена, но что будет между этим временем и этими днями, ему не дано было знать. И вот это, возможно, в его внутреннем человеке и вызвало такое состояние изнеможения и болезни. Из пророчества Иеремии он должен был знать, что израильский народ будет освобожден из плена, им позволят вернуться в их землю, восстановить храм. Но Даниил ничего не знал о Божьей тайне церкви. Он не имел представления вот о том, что мы сегодня с вами переживаем на себе, будучи членами Церкви Христовой. Давайте прочитаем несколько стихов из послания апостола Павла к Ефесянам, когда он начинает эту мысль развивать о тайне церкви и говорит: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». И дальше он описывает, что значит Церковь Христова вот в той тайне, которая была открыта ему и которая сегодня открыта всем, кто рожден свыше. Открывается всем тем, кто заключил завет с Господом через святое водное крещение и хранит себя неоскверненным от этого мира и ходит в страхе Господнем. И вот эта тайна, она частично не была понятна ему относительно ослепления определенной части Израиля, о чем Павел писал в послании к Римлянам в 11 главе, когда он говорит: «Говорю вам тайну, что именно отступление будет до времени, пока войдет полное число язычников». Даниил переживал за страдания своего народа, ведь он знал, какие ужасы, какие бедствия грядут, когда истина повергается на землю. Он настолько отождествлял себя с народом, что даже заболел от услышанного. Сегодня вопрос к нам, церкви последнего времени, церкви предпредшественного периода. Волнует ли нас сегодня наша с вами будущность? Волнует ли нас с вами сегодня будущность детей наших, исходя из времени, в котором мы сегодня с вами живем? Когда мы видим, что признаки восхищения церкви близки к своему именно воплощению, осуществлению. Во Второй мировой войне были некоторые такие мировые конференции вот тех стран, которые участвовали в этот период, именно исторический период. И вот в 1943 году премьер-министр Англии Уинстон Черчилль сказал: «Я всегда старался не пророчествовать о будущем, потому что пророчествовать гораздо лучше после того, как событие уже произошло». И вот когда мы сегодня считаем с вами события, которые произошли вот на тот период Александра Македонского, которые закончились вот этим ужасом в лице Антиоха и Епифана, то мы отличаемся от мирского представления, от понимания вот того пророчества в том, что нам в церкви открыта истина не только о спасении, но и о том, что грядет накануне восхищения церкви. Если мы были внимательны, последняя неделя особенно была насыщена в средствах массовой информации только об одном – Третья мировая война. Были такие фразы «Армагеддон». Но читая Священное Писание, мы видим, что мы еще не вступили в период Армагеддона. Армагеддон будет непосредственно связан не с Третьей мировой войной, а именно с Израилем, вокруг Израиля. И будет решаться именно глобально вопрос именно страны Израиля. И все то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, братья и сестры, это одни из ярких признаков второго пришествия Христа. Те вопросы, которые задавали ученики своему Спасителю после того, когда они сидели на Елеонской горе, они сегодня осуществляются на наших глазах с вами. Я хочу вернуться к этому тексту Евангелия от Матфея. Также услышите и о воинах, и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И удивительная фраза. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий, да, разумеет. То есть речь идет о третьем храме Иерусалимском, в котором будет именно нечестие в лице Антихриста, когда он побудет именно иудеев поклоняться ему. Мы знаем, чем закончится эта история. И размышляя дальше о книге Даниила, мы с вами увидим вот эти пророчества, которые должны исполниться в ближайшее время. Поэтому восклоним свои головы, поклонимся Богу, доверимся Богу нашему и поблагодарим Его за победу, которую Он совершил на Голгофском кресте над грехом и над смертью, и своим славным воскресением нас ввел в свое торжество, в свою победу. Пусть Бог благословит нас бодрствовать и ожидать Господа с небес. Аминь.